Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торцев. Сегодняшнюю очередную передачу цикла, озаглавленного цитатой из Горбачева «Понять перестройку», я хочу посвятить Андрею Дмитриевичу Сахарову. Почти 20 лет назад, в декабре 1986-го, его освободили из Горьковской ссылки. Но проблема Сахарова требовала от власти своего решения задолго до этого и продолжала мучить ее и потом. Тому сохранилось много свидетельств и в сравнительно недавно опубликованных в США документах КГБ о Сахарове, и в до сих пор засекреченных в России бумагах Политбюро. С некоторыми из них я и познакомлю вас сегодня. Грифы «секретно», «особой важности» и тому подобное мы в целях экономии времени в большинстве случаев опускаем. В феврале 1985-го председатель КГБ Виктор Чебриков уведомил Старую площадь, что Сахаров, требуя разрешения на поездку находящейся вместе с ним в ссылке жены за границу для лечения и встречи с родственниками, предъявил властям ультиматум, отказ от выполнения требований которого может, цитата, «привлечь к ним внимание мировой общественности и даст повод для развязывания очередной антисоветской кампании на Западе». Для убедительности Чебриков процитировал сахаровское заявление в Президиум Академии наук.
«Если же вы не сочтете возможным поддержать мою просьбу в этом самом важном для меня трагическом деле о поездке жены, или если ваше ходатайство и другие усилия не приведут к решению проблемы до 1 марта 1985 года, я прошу рассматривать это письмо как заявление о выходе из Академии наук СССР. Я отказываюсь от звания действительного члена Академии наук, которым я при других обстоятельствах мог бы гордиться. Я отказываюсь от всех прав и возможностей, связанных с этим званием, в том числе от зарплаты академика. Я не могу, если жене не будет разрешена поездка, продолжать оставаться членом Академии наук СССР. Не могу и не должен принимать участие в большой всемирной лжи, частью которой является мое членство в Академии».
Похоже, это отчаянное заявление на политбюрошных тогда никакого особого впечатления не произвело. Старики были заняты совершенно другим. На финишную прямую вышел скоротечный генсек, немощный Константин Черненко. Никто из них его особенно не жалел. Но вот о себе, о своей дальнейшей судьбе беспокоились. Ну а Сахаров, казалось, его вопрос был, пусть с некоторыми осложнениями, решен, когда его сослали. Однако новый политический курс в отношениях с внешним миром, взятый сменившим Черненко Горбачевым, требовал периодического подтверждения добрых намерений нового генсека. Дело Сахарова было вполне удобной площадкой для этого. И в октябре 1985 года Елене Боннер был разрешен выезд в Италию и США. В Советский Союз Елена Георгиевна вернулась 2 июня 1986-го. Все эти месяцы за ней пристально следила зарубежная агентура КГБ. На Лубянку, Старую площадь и в Кремль поступали сведения, которые могли порадовать тамошних насельников лишь в малой степени.
В первые дни пребывания за рубежом Боннер отказывалась давать интервью, выступать с заявлениями, демонстративно ссылаясь на свое обещание советским властям не вступать в контакт с представителями средств массовой информации Запада. Однако уже с февраля Боннер стала принимать активное участие в качестве почетного гостя лидера советского правозащитного движения в различного рода антисоветских сборищах с участием руководителей сионистских организаций, еврейских религиозных деятелей, главарей мигрантских антисоветских формирований, представителей прессы, радио и телевидения. Беспрецедентными для такого рода личности явились широко разрекламированные встречи Тэтчер, Миттерана, Ширака, Кракси, Иоанна Павла II, советника президента США по национальной безопасности Поиндекстера с Боннер. Они носили демонстративно-провокационный характер, откровенно преследовали цель подталкивания Боннер и других отщепенцев к антисоветским действиям. Реакционные круги и спецслужбы империалистических государств воспользовались 65-летием Сахарова 21 мая для подхлестывания антисоветской пропагандистской кампании вокруг его имени. Боннер приняла активное участие в банкетах, приемах, манифестациях, приуроченных к этой дате. На одном из таких сборищ присутствовали члены афганских контрреволюционных банд, от имени которых главарь антисоветской и антисоциалистической афганской общины в США Хабиб Мейер вручил Боннер головные уборы душманов, указав при этом, что эти береты символизируют их решимость продолжать бороться до победного конца с советами на территории Афганистана. По решению американского конгресса президент Рейган подтвердил резолюцию о провозглашении 21 мая сего года национальным днем Сахарова, который был отмечен США соответствующими церемониями и мероприятиями. Выступая в конгрессе накануне этой даты, Боннер призвала заступиться за Сахарова, который, по ее словам, является одним из духовных лидеров нашего времени. А при встрече с членами Национальной академии США заявила, то, что Сахарову пришлось перенести в руках советских властей, достойно такого же исследования, как события в Чили и на Филиппинах. Оказываемую Сахарову в Горьком медицинскую помощь она кощунственно сравнила с экспериментами, проводившимися нацистским палачом Менгеле над узниками концлагерей.
Сильное сравнение. В духе и стиле времени КГБ мог противопоставить этому лишь пропаганду.
О мероприятиях по противодействию враждебной западной пропаганде, связанной с именем Сахарова. Комитет государственной безопасности СССР продолжает осуществлять мероприятия по разоблачению антисоветских кампаний, раздуваемых Западом вокруг Сахарова. Так, в марте сего года был создан очередной видеофильм «Сахаров говорит». Фильм объективно отражает условия жизни Сахарова в Горьком. Центральное место в нем занимает беседа главного врача Горьковской больницы имени Семашко с Сахаровым, в которой последний критически отозвался об американской программе «Звездных войн» и одобрительно комментировал мир. Инициативы советского руководства. Видеофильм показан по телевидению США, ФРГ и Франции.
Пока Боннер находилась за границей, органы, помимо медицинской обработки Сахарова, старались оказать на него разнообразное идеологическое воздействие, результаты которого покойный Виктор Михайлович Чебриков, как и многие советские чиновники, в отчете начальству всячески пытался приукрасить.
В отсутствие Боннера в Горьком не безуспешно проводилась работа по оказанию положительного влияния на Сахарова. В частности, с ним встречались ученые и представители рабочих коллективов, которые в беседах показывали ошибочность его взглядов, некомпетентность в политических вопросах. Одновременно принимались меры по переключению его внимания на решение научных проблем. В итоге у Сахарова вновь появился интерес к научной деятельности, им подготовлена статья для публикации в изданиях Академии наук СССР.
Тем временем Андрей Дмитриевич выступил с очередным письмом о нарушениях прав человека в СССР и уголовном преследовании людей за убеждения. В письме были упомянуты имена 12 политзаключенных, положение которых особо беспокоило Сахарову. Горбачева, у которого начинал складываться на Западе положительный имидж, все эти рассуждения про советских политзаключенных и преследование инакомыслия были явно не в жилу. Но, казалось бы, и так уже им, то есть Западу, в частности, правозащитным и еврейским организациям, уступили. Выпустили из тюрьмы и немедля выслали за границу обвиненного в шпионаже Щеранского. А этому Сахарову все мало. Раздраженный Горбачев распорядился, чтобы Чебриков подготовил ответ. Для него это еще и способ оценить ситуацию в целом. 17 июня глава КГБ вооружил генсека цифрами и фактами.
В настоящее время в исправительно-трудовых учреждениях и ссылки отбывают наказания за антисоветскую агитацию и пропаганду 172 человека, за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, 179 человек, за нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви 4 человека. Указанные в письме Сахарова 12 человек, Марченко, Осипова, Ковалев, Орлов, Некипелов, Жиханович и другие осуждены за совершение конкретных преступных деяний, подпадающих под действие норм уголовного законодательства и в строгом соответствии с ними.
Поскольку к тому времени в СССР вернулась жена Андрея Дмитриевича, Чебриков привычно добавил.
Поднятые Сахаровым вопросы обусловлены, видимо, заблуждениями, которые усиливаются постоянным негативным влиянием его жены Боннер.
Этот мотивчик еще не раз потом, варьируясь, повторялся. Но началась уже новая эпоха, время после Чернобыля, и в ней были новые приоритеты, отношения и ценности. Власть осознавала, что Сахаров вновь может оказаться ей полезным. Радио «Свобода. Разница во времени». В эфире очередная передача из цикла «Понять перестройку». 1986. Сахаров в бумагах КГБ и Политбюро. August 1986. Виктор Чебриков Михаилу Горбачеву.
О высказываниях Сахарова по поводу событий в Чернобыле. На Западе стало известно о телефонном разговоре Сахарова 15 мая сего года с находившейся в США Боннер, в ходе которого он, касаясь событий в Чернобыле, заявил: «Происшествие ужасное, конечно, только у вас его сильно раздули. Можно сказать, единицу превратили в 10. Так что вы умеете раздувать. Все можно есть. Вообще, там, на границе зоны, такие низкие дозы уже сейчас. Абсолютно безопасно». В частных беседах на улицах с жителями города Горького Сахаров говорил: «Для ликвидации последствий делается все необходимое. Объявленный уровень радиации 10-15 миллирентген в час является мизерным и неопасным для здоровья». Касаясь поступления продуктов питания с Украины, он отметил, что все они пройдут строгий дозиметрический контроль, и поэтому их можно без опасения покупать и использовать. Отвечая на вопрос о степени надежности советских и зарубежных реакторов, Сахаров сказал, что они имеют примерно одинаковый уровень надежности. При этом он сослался на имевшиеся случаи аварий на атомных станциях в США и Англии. Атомные станции, по его мнению, гораздо безопаснее, чем тепловые, загрязняющие атмосферу серы. В период освоения тепловых станций человеческих жертв было больше. Он выразил твердое мнение, что атомная энергетика должна развиваться. При этом подчеркнул: 27-й съезд принял такое решение. Так и будет.
Тем временем Запад и общественные организации, и политики, неадекватно по тогдашним представлениям Сахарова, оценивавший последствия Чернобыля, усиливал разнообразное давление на советские власти с требованием соблюдения прав человека, освобождения политзаключенных, в том числе и Сахарова, и даже, чего Андрей Дмитриевич не добивался, разрешения ему выезда за рубеж. 22 сентября на совещании в зале секретариата ЦК с членами Политбюро и их помощниками Шеварднадзе сделал сообщение о своей встрече в Вашингтоне с Рейганом и, в частности, о том, что сказал ему госсекретарь США Шульц.
Шеварднадзе: «Рейган согласен на встречу в Рейкьявике, если будет решен вопрос о Данилове и если будет положительный ответ на список во главе с Сахаровым». Горбачев: «Если бы удалось провести Рейкьявик, это было бы очень полезно и для Соединенных Штатов Америки. Данилова они получат, а что касается списка, кому было отказано в выезде, мы проглотили присланный нам из ООН список на 25 человек. По Данилову Сахарову держаться надо твердо, не терять лица. Орлова, диссидента, через месяц отпустить. относительно 25 ответим, а когда, как и кого из 25 это коснется, другое дело. Объявить, что зерно покупать больше не будем. Добрынин доказывает нам, что от встречи в Рейкьявике только Соединенные Штаты получат плюсы. Но имейте в виду, если у них нет интереса, то из этой встречи, конечно, ничего не получится. Нас нельзя обвинить в отсутствии конструктивности. Поэтому больше, чем по Данилову и Орлову, в течение месяца уступать нельзя. Народ нас не поймет. У нас тоже есть лимиты. Надо запустить пропаганду в связи с этим нажимом на нас. Например, провести пресс-конференцию о 150 жучках, которые мы вынули из здания нашего нового посольства в Вашингтоне. И, может быть, сделать уже прямо сейчас заявление по поводу 25.
Поясню. Данилов, американский журналист, арестованный по обвинению в шпионаже, освобождение которого добивалось правительство США. Орлов Юрий Федорович, один из основателей московской хельсинской группы, в 1977-м арестованный за правозащитную деятельность. 5 октября 1986-го, накануне встречи Горбачева и Регана в Рейкьявике, его лишили советского гражданства и в обмен на арестованного в США советского шпиона выслали в Соединенные Штаты. Ну, а упомянутый Шеварднадзе список содержал имена людей, которым советскими властями был запрещен выезд за границу. Администрация США требовала, чтобы их выпустили. Ну, а с Сахаровым и его женой, за которыми неотступно следили, сколько ни тяни, надо было решать. 1 декабря Горбачев ставит вопрос о Сахарове и Боннер перед Политбюро.
Горбачев, есть информация по шифровке подслушанных разговоров. Он 17 ноября хотел написать письмо Велихову со своими идеями о безопасности АЭС. Предлагает строить их под землей. Предлагает также использовать ядерные взрывы в целях предотвращения землетрясений. Боннер против, мол, не надо им продаваться, присвоят, только ухудшится наше положение. Он отложил письмо. 23 ноября письмо Марчуку, Боннер опять против. Отложили разговор. Я думаю так, пусть Марчук поедет к нему в Горький, пусть скажет ему, хватит валять дурака, вся страна в работе, нужны все патриотические силы, надо, чтобы все включились в работу». Приезжайте, мол, в Москву, обе квартиры и дача за вами. Если еще что нужно, сделаем. И пусть Марчук скажет ему, что, мол, советовался в ЦК. Надо, чтобы Марчук перед этим собрал президиум Академии наук, поговорил, получил согласие. Указ об административной высылке отменить.
Это фрагмент одной из записей того заседания Политбюро. Есть и другие. В них более подробно зафиксированы изрядно бессодержательные реплики членов партийного ареопага, связанные с решением проблем сахаровского жилья в Москве, и проблем-то не было у него и квартиры, и дача, полученная в награду за бомбу. А еще вдруг вспомнили, что надо бы сахаровское возвращение законно оформить, ведь высылали-то по указу Президиума Верховного Совета СССР, надо бы и сейчас такое принять. Мне в этих секретных записях более интересным представляется, во-первых, слабые попытки просчитать негативные последствия принимаемого решения. Этот дефект вообще был характерен для Политбюро. Во-вторых, неожиданное признание Чебрикова, что все обвинения Сахарова, что он будто рассекретил в своих воспоминаниях некую гос- и военную тайну, полная чепуха. Ну а в-третьих, то, что вспомнили вдруг все же и об ученых, некогда по партийному указу, дружно осудивших Сахарова, и как-то даже пожалев их, что вообще партначальству такого уровня не свойственно, решили им заранее все разъяснить и как бы считать свершившееся небывшим.
Горбачев, так и сказать ему, квартира за вами сохранена, дача тоже. Если у вас есть какие-то другие вопросы, пожалуйста. Но давайте включайтесь в работу. Вся страна сейчас энергично работает, и вы тоже должны включиться. Чебриков, но он сказал в одном из писем, я обязуюсь вести себя лучше, но не смогу молчать тогда, когда нельзя будет молчать. Горбачев пусть и говорит, если же будет выступать против народа, то и расхлебывает пусть сам. Как, товарищи, не возникает ни у кого никаких вопросов в связи с этим? Члены Политбюро, это даст нам выигрыш. Горбачев, тогда поручим товарищам Лигачеву и Чебрикову пригласить академика Марчука и сказать, чтобы он действовал. Если бы мы раньше поговорили с Сахаровым, то, может быть, и не было такой ситуации. В общем, его надо приглашать. Члены Политбюро. Правильно. Горбачев. Пусть едут корреспонденты, пусть разговаривают. Чебриков. У нас есть некоторый опыт работы с ними. Громыко. Только не допускать такую тематику, которая нежелательна. Чебриков. Должен сказать, что у нас не было повода, чтобы привлечь Сахарова за разглашение тайны. Он это понимает. Горбачев. Виктор Михайлович, надо сказать товарищу Мурчуку, что все нужно сделать так, чтобы это не было неожиданностью для общественности. Может быть, следует собрать президиум Академии наук и сказать об этом. Пусть товарищ Марчук расскажет, что был в ЦК и беседовал по этому вопросу. А то получается, что ученые в свое время высказали за его выезд из Москвы, а теперь их даже не поставят в известность о другом подходе по этому вопросу. Громыко, я думаю, что ученые поступят правильно. Горбачев. Тогда на этом закончим? Члены Политбюро. Да. Постановление принимается.
Ну а дальше было то, о чем мы уже рассказывали в первой передаче нашего радиоцикла о перестройке. Сахаров вернулся в Москву. За ним, как повествуют, до сих пор не рассекреченные полностью документы ЦК, КПСС и КГБ, продолжали пристально следить, продолжали доносить. А он продолжал свою научную и общественную работу, которую еще не раз обсуждали на Лубянке, Старой площади и в Кремле. Но обо всем этом в следующих передачах под общим, позаимствованным у Горбачева названием «Понять перестройку». Продюсером этой была Лина Ширяева. Дикторский текст за Чебрикова, Горбачева, Шеварднадзе и других некогда руководящих товарищей читал Андрей Бабицкий. Автор и ведущий передачи Владимир Тольц. После краткой сводки новостей в эфир выйдет программа «Документы прошлого», в которой мы расскажем вам о кремлевском быте пролетарского поэта Демьяна Бедного.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30 утра. Главные новости. Коротко. Британские врачи не обнаружили симптомов радиоактивного отравления у итальянца Марио Скарамеллы, который встречался с бывшим сотрудником российских спецслужб Александром Литвиненко в день, когда тот предположительно был отравлен полонием-210. Слабые следы облучения полонием-210 обнаружены у жены Литвиненко. В Ирландии проведена проверка в связи с болезнью бывшего премьер-министра России Егора Гайдара. Специалисты искали следы радиации в университете, где Гайдару стало плохо 24 ноября, и в больнице в Дублине, где он проходил лечение. Никаких свидетельств радиоактивного заражения не обнаружено. В столице Ливана, Бейруте, сотни тысяч людей приняли участие в пятницу в манифестациях с требованием отставки правительства Фуада Синьоры. В Бейрут стянуто подразделение ливанской армии. Декабрьский номер журнала «Forbes» все-таки выйдет в печать с первоначальной версией статьи о жене московского мэра Елене Батуриной. Об этом заявили в пятницу представители издательского дома «Аксель Шпрингер», выпускающего журнал в России. Верховная Рада Украины отправила в отставку министра иностранных дел Бориса Тарасюка и главу МВД Юрия Луценко. Гаагский трибунал отложил слушание по делу лидера сербских националистов Воислава Шешели, который уже 3 недели держит голодовку. Президент США Джордж Буш встретится в понедельник с лидером крупнейшего шиитского блока в парламенте Ирака Абдул-Азиз Аль-Хакимом. На встрече будут обсуждаться пути стабилизации положения в Ираке. Россия готова поддержать санкции против Ирана, но лишь в той части, где речь идет о запрете экспорта в эту страну ядерных материалов и технологий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Венесуэла получила первые два российских истребителя Су-30 в рамках военного контракта на сумму более 3 миллиардов долларов.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Один слушатель считает, что я преувеличиваю значение мудрости, заключенной в словах «учение свет», а не «учение тьма». Вы все советуете нам, проштудируйте все книги по интересующему вас вопросу, и только после этого и не минутой раньше начинайте самостоятельное рытье. Если бы этой апофегме следовали в освоении всех наук, мы сейчас не имели бы двоечника Эдисона, Эйнштейна, завалившего вступительные экзамены в высшее училище, недоучки Билла Гейтса. «Не я сказал, не все, что не наука, уж обязательно плохо», — пишет этот слушатель. «Конечно, не все, но, будь моя воля, я бы запретил оглашать некоторые сведения о великих людях, именно те сведения, в которых может черпать оправдание любой из нас невеликих. Эдисон, конечно, был двоечником, но нам он пусть будет дорог все-таки не этим». «Ах, Анатолий Иванович, вы всю Россию ругаете и за Чечню, и за то, что, дескать, ведет дикую антиукраинскую пропаганду. Цивилизованность и демократия, в принципе, хорошие вещи, но всякому овощу свое время. Но это мое мнение. А каково ваше просвещенное мнение?» Читаю в следующем письме. «Не только антиукраинскую, но и антипольскую, антиамериканскую, в целом антизападную пропаганду ведет Россия. И тем более странной выглядит эта пропаганда, что остается по существу советской, догорбачевской, хотя общественный строй переменился. Конечно, всякому овощу свое время, тут не о чем спорить. Но дело в том, что эта пропись стала в последние годы важной мыслью кремлевской пропаганды. И вот куда она поворачивает. Раз, мол, мы не доросли до демократии, значит, нечего нас шпынять за то, что живем, как умеем. Запад на это отвечает. Что ж, как умеете, так и живите. Но почему на пиру жизни вам хочется сидеть с нами за одним столом? Почему вы сердитесь, что мы не признаем вас за своих?» Следующее письмо. «Здравствуйте, Анатолий. Живу и работаю, как все. Стараюсь, чтобы семья и дети ни в чем не нуждались и спокойно занимались любимым делом. Недавно по делам фирмы довелось в очередной раз съездить в Германию, где не был больше года. Опять был поражен тем, что все там сделано для людей. Ожидая трамвай, всегда знаешь, сколько минут осталось до следующего. В московском метро тоже есть электронные часы. Но показывают они почему-то не то, когда будет следующий поезд, а когда ушел предыдущий. Трамваи в Германии ходят очень быстро, бесшумно, и почти все они уже без ступенек. Выходишь прямо на тротуар. Автобусы те вообще на остановках приседают. Внутри большие мониторы, где есть информация о маршруте, об остановках и о достопримечательностях города по маршруту. Иногда в автобусе можно проехать гораздо быстрее, чем на машине. Для автобусов и такси отведены полосы, которые никто не смеет занимать. Я сразу представил себе, пишет автор, во что превратились бы эти полосы в Москве, где машины уже ездят и по тротуарам, и по трамвайным путям. В Германии, если машина сломалась и мешает проехать другим, водителя оштрафуют на такую сумму, что мама не горюй, будь добр, сразу откати машину на обочину, всегда найдутся желающие помочь. А самое удивительное, Анатолий Иванович, я увидел уже перед вылетом в Москву, рано утром, на станции Берлин-Зоо, я увидел на пустынной привокзальной площади двух русских бомжей. Они были уже или еще в изрядном подпитии и громко ругались великим и могучим русским матом. Я подумал, надо же, и сюда добрались. Знать, и вправду мала наша земля. Сергеев. Спасибо, дорогой Сергеев, за письмо. Вы порадовали меня не описанием немецких удобств и порядка, а обыкновенными уже словами, что в Германии вы были по делам фирмы, и не первый раз. По делам фирмы для меня это звучит как песня, значит, и в Москве автобусы, в конце концов, научатся приседать на остановках. Следующее письмо. «Позвольте, Анатолий Иванович, предложить вам для обозрения и размышления одну маленькую картинку. Обслуживаю я одного клиента. Клиент – натуральный коммунист-ленинец, бывший начальник большой стройки. Беседуем о том, о сём. Сначала было слово, потом слово за слово. Ну и отпустил я ему всё, что думаю о советской власти и её причандалах. У клиента аж пена на губах. Разобиделся. А при прощании очень недурственно сформулировал: «Хоть у тебя и золотые руки, но как только мы возьмем власть, лично тебя первым расстреляю. Ты не любишь советскую власть. За 60 лет я ржавого гвоздя не украл, только учился, работал, служил в советской армии, исполнял интернациональный в кавычках долг, опять учился, работал и так по сей день. За что к высшей мере?» – пишет этот слушатель. При Сталине, скажу для молодежи, на тогдашнем юридическом языке смертная казнь называлась высшей мерой социальной защиты. Мы, мол, никого ни за что не наказываем, даже смертью. Мы только защищаем от плохих людей общество, строящее коммунизм. Но люди в своих обыденных разговорах не говорили «высшая мера социальной защиты». Они говорили короче «высшая мера». Подразумевалось все-таки наказание, а не защита. В одной из предыдущих передач я в которой уже раз читал письмо про директиву Даллеса. «Вы действуете, — писал господин Рогачев, — по плану Даллеса, который, кстати, не сильно отличается от протоколов известных мудрецов. В 1945 году он написал книгу «Размышления о реализации американской послевоенной доктрины против СССР». Вот цитата из этой книги: «Окончится война, все как-то утрясется, устроится, и мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей», и так далее, в которой уже раз я говорил, что ни такой книги, ни такой директивы в природе не существует. Зато существует книга советского писателя Иванова «Вечный зов». «Возьмите ее», — обращался я к господину Рогачеву. «Второй том, часть пятая, страница 513-я. Книга издавалась много раз, так что, может быть, и другая страница. Полистайте, и вы найдете разговор двух героев. Один плохой, другой хороший. Вот плохой-то и раскрывает перед хорошим, почему-то не боится раскрывать, план своего кагала. Окончится война, все утрясется, создадим неразбериху, станем разлагать, развращать, растлевать. Что сделала советская пропаганда? Она взяла речь выдуманного советским писателем врага народа, внутреннего врага, и пустила в оборот как директиву главного внешнего врага Даллеса. Я попросил у слушателей совета, может быть, мне в каждой передаче об этом говорить, начинать или заканчивать этим разъяснением каждую передачу. Пусть, мол, звучит наподобие музыкальной вставки. Именно так и надо делать, читаю в одном из откликов на эту идею. Обязательно заканчивайте каждую передачу этим разъяснением, ибо товарищ не поверит, пока его не припрешь. Я тоже открыл «Вечный зов», издание 87-го года. Страница, понятно, другая. 414-я, 415-я. Но найти несложно. Точно, директива Даллеса, слово в слово. Как я это читал в 88-м году, ничего не помню. Кстати, Анатолий Иванович, на днях увидел свет сборник речей великого кубанского оратора, живущего в Москве, куда нас звал «Батько Кондрат». Обложка глянец, бумага супер. Содержание зиждется на базе глубокой патриотически-патологической умственной деятельности. На каждой странице сионисты и их планы. А в конце узнаем источник этих планов – протоколы сионских мудрецов. Автор этого письма пишет: «Товарищ не поверит, пока его не припрешь. Такой товарищ, по-моему, и тогда не поверит. Такого товарища припереть невозможно. Ну, что с ним сделаешь, если ему так нужно, чтобы она была, эта дурацкая директива Даллеса? Чем его можно припереть, если ему хочется, чтобы именно такой была причина того, что ему с его соотечественниками не живется так хорошо, как им хотелось бы? Ему не нужна правда. Ну, скажите ему, что это дикари считали, что если в их племени что-то не так, то виновато соседнее племя. Я ведь знаю, что он ответит. Ну да, скажет, я и есть дикарь, но кто меня таким сделал? Вы, гады, меня таким и сделали, согласно директиве Даллеса. Следующее письмо. Анатолий Иванович, добрый день. Что-то много мы говорим о Путине и власти. Что тут говорить? Власть в стране целиком принадлежит Лубянской оргпреступной группировке. 80 лет чекистов учили ловить, сажать и убивать, а не созидать. Им себя не переделать, да и незачем. Помня это, легко прогнозировать реакцию власти на любое событие в стране и за рубежом. Реакция ее всегда однозначна, без вариантов. Какой же рынок, если у меня нет реального права завести свое дело, продолжает автор. Просто необходимо иметь блатные, преступные, порочные связи с конкретными носителями власти. Нет блата хотя бы с участковым, не берись даже торговать семечками. Не найдете вы в нашем городе ни одного успешного предпринимателя без таковых связей, ни одного. Те, кто занимается своим делом самостоятельно, в лучшем случае не голодают, но за этот статус им приходится расплачиваться унижениями и выносить позорный груз поборов. С буржуями мне тоже непонятно, Анатолий Иванович. Как строительство дворцов, непрерывная перемена очень дорогих автомобилей, кутежи, поездки на разные золотые пески помогают богачам развивать бизнес, создавать рабочие места и внедрять научно-технические новшества. Три огромные темы в одном письме, если не все пять, не знаешь, за какую взяться. Автор не хочет приспосабливаться к условиям жизни, которые унижают его человеческое достоинство. Если бы такими были большинство людей в России, условия там были бы другие. Таким образом, все упирается в вопрос, почему большинство такое, а не иное. Я не знаю. С буржуями, с теми понятно. Для роскошной жизни буржую нужны деньги, все больше денег. Деньги ему дает его бизнес. Значит, надо стараться, чтобы бизнес процветал, развивался, то есть внедрять научно-технические новшества, создавать рабочие места. Да и сама по себе роскошная жизнь одного воротилы дает заработок тысячам людей, тем, кто строит дворцы, обслуживает курорты и кутежи. Здесь просятся, по крайней мере, три замечания. Первое. На самую роскошную жизнь самого успешного воротилы идут, в общем, крохи с того, что он наваривает и пускает в дело. Второе. Существует такой ограничитель расточительности, как конкуренция. Если потеряешь счет деньгам, то сколько бы их у тебя ни было, в конце концов разоришься. Твой бизнес достанется более рачительному. Именно поэтому удельный вес транжир среди состоятельных людей намного ниже, чем среди бедняков. Просто расточительность бедняков не бросается в глаза. Третье. Желающие пощипать богатых всегда и везде наготове. Их более чем достаточно. Но опыт показал, что когда они берутся за дело, то бедным от этого становится только хуже. Даже от такой безобидной меры, как, например, непомерный налог на богатство. Проесть, как известно, можно все. Много ума для этого не надо, особенно если богатство чужое, труднее накопить. К этому письму, к той его части, где говорится, как трудно в России жить без порочных связей с властью, подходит следующая история. Читаю письмо из Краснодарского края. Пишет офицер запаса. У него маленькое, но собственное дельце. Ремонт систем питания и зажигания автомобилей. Расскажу вам, Анатолий Иванович, историю, как я своими руками сотворил соловья-разбойника. Напросился ко мне в обучение некто Николай Николаевич, тоже отставник. Учимся, работаем. Усердие ноль. Подмечаю нетерпение. Прошу, например, заменить сорванную шпильку. Да ладно, и на трех будет держаться. Все чаще инициирует один разговор. Василий Иванович, а когда же вы будете рассказывать мне о секретах? Николай, я же вам каждый день о них рассказываю. Вы мне рассказываете, как все устроено и как работает. А вот сколько вы вчера заработали? Отвечаю, удивляется. Это сколько надо крутить гайки, чтобы заработать эти деньги? Вскоре Николай заявил, что уже готов работать самостоятельно и укатил в свой город. В те времена лучшие друзья водителей свирепствовали на дорогах с газоанализаторами. Из почвы, унавоженной противозаконными инструкциями, повылезали специалисты по регулировке. Они имели право выдавать талоны. Заглядывает как-то ко мне мой бывший ученик. «Василий Иванович, а вы знаете, сколько они зарабатывают?» «Знаю, Николай, знаю. Раза в три больше меня. Только слово «зарабатывают» здесь не совсем уместно». «Интересно, а мне можно так устроиться, чтобы талоны выдавать?» Правдиво отвечаю. «Конечно, покупаете два газоанализатора, барометр и тахометр, проходите курс обучения, сдаете экзамены». «Ого, опять учиться. Попробовать, что ли?» Через неделю прилетает опять. В глазах радость, в руках удостоверение. «Вот, получил. Только плати. Часть в казну, часть в лапу». Через месяц он опять на пороге. «Все, выдаю талоны. С гаишниками подружился. Они ко мне народ заворачивают, а я уж не теряюсь. Почему вы так не хотите?» «Потому что я не вор, Николай», — молчит бывший летчик. Потом говорит, «Ну а чего, все так делают?» «Нет, не все, Николай Николаевич. Люди так не делают». Пропустил мои слова мимо ушей, интересуется, как бы ему попасть в ГАИ. Гаишник в день имеет столько, сколько я в месяц. Думаю, сможете. У вас высшее образование, лейтенант запаса, могут и взять. Только вот что скажу на прощание. Если наденете форму, то я не смогу подать вам руки. Миновал год. Дома стою у окна. Вижу, подъехала дорогая иномарка. Из нее выходит лейтенант ГАИ. «Ба, да это же мой бывший ученик!» Звонок в дверь. Открываю. На пороге он. Говорит, что приехал проведать. «Здравствуйте, товарищ лейтенант. У вас есть ко мне вопросы?» «Нет? До свидания, товарищ лейтенант». Больше видеть его не случалось, но слышать приходилось, что есть на трассе Ростов-Баку инспектор со смешной фамилией. Лучше к нему не попадать. Хоть что, а сотню слупит. Вот так, опускаясь, человек восходит по социальной лестнице, пишет Василий Иванович. Точно так, такими словами, пишут об этой лестнице, о том, что творится под нею и на ней, столько веков, сколько существует письменность. Время от времени, то там, то здесь, лестница, глядишь, грохнется оземь, чтобы в свой срок опять утвердиться. «Дошли до самого смешного», — пишет господин Потапов из Москвы. «Считают самыми большими коррупционерами в Москве гаишников, а в святых числятся члены московского правительства, префекты, главы управ. На них не заведено ни одного стоящего уголовного дела. Почему? Потому что начальник ГУВД и московский прокурор под строгим взглядом Юрия Михайловича Лужкова того и гляди наложат в штаны, а работники ГАИ, врачи, педагоги берут взятки от недоедания, а пример им подают верхи. О коррупции в России на самых верхах надо вести передачи каждый день. Это большая ложь, что с коррупцией нельзя бороться. С ней можно покончить в течение года. Все коррупционеры на виду. Но те, кто призван бороться с ними, повязаны с этими коррупционерами. 15 лет назад жена Лужкова ходила в рваных джинсах. Это место в письме господина Потапова, думается, обидит ее больше, чем следующее место. А сейчас она дважды миллиардерша в долларах, и нигде не прочитаешь, не услышишь правдивого анализа остановления ее капитала. Есть анализы, господин Потапов, есть, и довольно правдивые. А самый правдивый анализ может сделать любой из нас, если поставить себя на место того чиновника или предпринимателя, к которому супруга московского мэра обратится по какому-нибудь делу. Вы ей откажете или совсем сойдете с ума и намекнете на взятку? Уверен, что вы во всем пойдете ей навстречу и при этом не нарушите ни одной буковки закона, по той, между прочим, причине, что ничего незаконного супруга мэра не попросит. Если супруга президента Путина вздумает завтра заняться бизнесом, это будет самый честный бизнес в России». Есть ли среди слушателей «Свободы» такой, кто в этом сомневается? Сейчас в наличии одна самая честная предпринимательница в России – госпожа Батурина, супруга московского мэра, а будет две – госпожа Батурина и госпожа Путина. Господин Потапов считает, что Теперь читаю. «Если этот бардак не прекратится в ближайшее время, то нас ожидает Майдан похлеще Киевского, двухлетие которого, это я уже говорю от себя, отмечается в эти дни. Кажется, только вчера я ходил туда, чтобы увидеть все своими глазами. Ничего страшного там не было. Когда говорится, что в России или где-то может быть что-то похлеще, то предполагается, что было нечто тоже не очень хорошее. Нет, все было мирно, благородно, а главное, с моей точки зрения, грамотно. Если бы и продолжалось так же грамотно, можно было бы только радоваться. Уже 2 года читаю в письмах на Радио Свобода, что в России майданить будут и иначе, злобно, грязно, нелепо. Не уверен я в этом, друзья. Не удивлюсь, если московский Майдан окажется не менее мирным, благородным и грамотным, чем киевский. Вот не удивлюсь и все. Потом спросите, почему, и я охотно отвечу. Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. Пишу вам из Беларуси, из Лиды. В местной газете прочитал, как хвалит нашего президента одна жительница российского города Серпухова, которая часто у нас бывает. Как только пересекаем границу, сразу видим порядок. У нас на дороге сплошные ямы, поля в бурьянах, фермы в запустении. А какая красивая, какая чистая ваша Лида. Вот бы нам вашего Лукашенко. Прочитав это, пишет автор, я решил сказать следующее. Уважаемая сударыня серпуховчанка, чисто бывает не там, где убирают, а там, где не мусорят. Так что наш президент здесь ни при чем. В отличие от вас, мы у себя просто не мусорим. Город наш был чистым и красивым до всякого Лукашенко, а может быть и чище, и краше. В советское время мне пришлось немало поколесить по городам России. Я и тогда нигде не видел большего порядка и чистоты, чем в Белоруссии. Вместо того, чтобы спрашивать Господа, почему он не посылает вам Лукашенко, спросите себя, почему вы мусорите». А запущенных деревень у нас в процентном отношении сейчас не меньше, чем у вас. В моей родной деревне за последние 10 лет не родился ни один ребенок. Ветер гуляет по бывшим коровникам. Недавно опять услышал, продолжает автор, как один российский высокопоставленный чиновник восторгался демографическим благополучием Беларуси. Врет негодяй или бездумно повторяет лукашенковское вранье. Население страны сократилось и продолжает сокращаться. Сразу после своего избрания на президентский пост Лукашенко вслух выразил восхищение Гитлером и его порядками в Германии. Он сказал, что это положительный пример для Белоруссии и для него лично. С тех пор он действительно кое-что перенял и воплощает в жизнь. Поэтому прошу вас, Анатолий Иванович, не называйте меня, не за себя беспокоюсь. Это было письмо из Белоруссии. До недавнего времени светом в окошке для многих в России был Китай. Уверены, что уж там-то все делается мудро. Теперь прибавилась Беларусь. Был когда-то в России такой демократ, пруссак. Он и сейчас губернатор Новгородской области. Все хотел сделать ее самой привлекательной для западного капитала. Теперь смотрит на Белоруссию, как на школу жизни. Побывал там недавно в составе чиновничьей делегации. Все, говорит, увидел, все понял, от всего в восторге. Благодарит московских устроителей очень полезной поездки. Подождем, когда его свозят в Пхеньян. И таки свозят, пожалуй, и в Белоруссию свозят еще не раз. Такие вылазки показывают, что бюрократическая мысль России охвачена беспокойством. Она как бы повисла в пустоте и занята поиском новой опоры. Демократия – это для нее уже что-то вроде детского увлечения, которым она переболела. Путинизм подходит к концу, надо искать что-то новое, вот и рыщут. Последнее на сегодня письмо. Опять слушал вашу передачу, товарищ Стреляный. У меня к вам большой вопрос. Скажите твердо, когда человечество перестанет воевать и производить оружие для войн, то есть для убийства людей? Скажите твердо, можно ли назвать наш век варварским? Скажите твердо, человечество в немочи и маразме или нет? И можно ли лечить человечество? Моя подпись «Калинин», Нижегородская область. Отвечаю, как вы и просите, господин Калинин, твердо. Когда человечество перестанет воевать, не знаю. Назвать наш век варварским нельзя, хотя варварства, то есть жестокости, в нем много. человечество не в немочи, не в маразме. А на вопрос, можно ли его лечить, отвечу так. Может быть и можно, но лучше, по-моему, не нужно. Из истории я не знаю ни одного врача, который брался за это дело и знал бы в нем толк. Разве что Христос. Он правильно определил источник болезни – гордыня и зависть. Посоветовал заменить их любовью. Но они же служат и главными возбудителями для человека. Без них он бы вечно сидел на печи. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода». Ваши письма. У микрофона был автор передачи Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский. 127-006. Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. «Радио Свобода». Улица Виноградская, 1. 11-00. Прага, 1. Чехия.
В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».